Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 322 выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. И сегодня у нас будет продолжение такой мини-рубрики, что ли. В прошлый раз, когда ко мне приходил Андрей Кузнецов с канала «Космос просто», мы с ним обсуждали самые интересные места для исследования в нашей Солнечной системе. Мы поговорили о спутниках Юпитера, о Титане, немножечко поговорили о Венере, но за тот выпуск мы не так и много вещей успели покрыть. Есть еще куча интересных мест в нашей Солнечной системе и за ее пределами, которые нам интересны с точки зрения будущих миссий и будущих исследований. Поэтому Андрей пришел ко мне снова в гости, и в этом выпуске мы уже поговорили о более далеких местах, опять же, которые в нашем ближайшем космосе можно будет как-то исследовать. Поговорили о том, почему эти места нам интересны в первую очередь, что в них могут такого интересного найти и узнать. Но перед тем, как мы перейдем к этому выпуску, небольшое сообщение от партнера нашего сегодняшнего. А партнер сегодняшнего выпуска — компания Яндекс, не в первый раз уже поддерживающая теорию большой бороды, которая с недавних пор предлагает телевизоры с собственной смарт-платформой, которая называется Яндекс ТВ. Причем это стоит понимать, что это не какое-то внешнее устройство или приложение, которое можно установить или скачать на уже существующий телевизор. Нет, это полноценная линейка телевизоров от разных производителей со встроенной платформой Яндекса. Если вы, как и я, например, считаете, что если мы не говорим о каких-то топовых моделях, где там идут OLED и прочие технологии, то в телевизоре на самом деле есть всего две значимых характеристики. Первая — это диагональ, а вторая — это цена. И вот в низком и среднем ценовом сегменте это, мне кажется, особенно очевидно, так как зачастую даже панели там одинаковые, буквально одинаковые панели одинаковых производителей. Просто разные шильдики и разный немножко корпус. И вот если вы выбираете телевизор именно так, то встроенная платформа Яндекс ТВ может оказаться таким неплохим аргументом. Особенно, как мне кажется, такой подход может оказаться полезным, если вы хотите купить телевизор, например, родителям, которые не хотят сильно разбираться в технике, им это не нужно. И вот для них как раз ничего не нужно будет дополнительно втыкать в телевизор, ничего устанавливать, просто включили, подсоединили к Wi-Fi, и все уже работает из коробки. В Яндекс ТВ идет сразу простой главный экран, где собраны каналы, фильмы, сериалы и так далее. В телевизоре уже есть голосовой помощник Алиса, у которой можно попросить включить как какой-нибудь конкретный фильм или сериал, так и попросить, например, предложить подборку, скажем, там, комедии на вечер. Ну, и у нее же можно спросить, там, какая будет завтра погода или что посложнее. В общем, я думаю, вы знаете, да, что такое голосовые ассистенты. Алиса также может включать и выключать умные лампочки, которые вы подарили родителям на прошлый Новый год, потому что вам их дали в нагрузку. И, как я уже сказал, все остальное, что умеет делать голосовой ассистент. Поэтому, если для вас сейчас актуален вопрос покупки нового телевизора, почитайте про возможности Яндекс ТВ, получите функциональный телевизор за небольшие деньги. Цены на телеки с Яндекс ТВ начинаются вообще от там 7000 рублей. Найти их несложно, продаются они в сетевых магазинах. От вас только нужно выбрать диагональ и просто ткнуть в конкретную модель. А больше информации об этом по ссылочкам в шоу-ноуты. Так, ну а сегодня, как я уже говорил, у меня в гостях снова Андрей Кузнецов, с которым мы будем продолжать нашу тему. Мы в прошлый раз с ним беседовали об интересных местах нашей Солнечной системы, которые можно исследовать. Мы поговорили о некоторых, естественно, все охватить не удалось, поэтому мы вернулись к этой теме и хотим еще больше интересных мест раскрыть и вам о них рассказать. Андрей, привет еще раз.
Привет и привет всем слушателям.
Да, если вдруг вы не слушали предыдущий выпуск, или если, не знаю, если вы живете где-нибудь в вакууме и не смотрите YouTube, Андрей ведет канал «Космос просто», большой популярный канал. Если до сих пор не подписаны, пойдите, все ссылочки будут в шоу-ноутах. Но давай как это все-таки к Солнечной системе, да? Вот мы с тобой о нескольких направлениях поговорили, но как-то прошли, в принципе, мимо самого Марса и его спутников. А тут у нас же планируется, на самом деле, достаточно скоро, если все пройдет успешно и по плану, миссии к Фобосу и Деймосу. И более того, на Фобос даже собираются высаживаться. Вот ты вообще как расцениваешь такое направление? Ждешь ли ты чего-то интересного оттуда?
Да, конечно, я жду этой миссии тоже. Ну, тут можно вспомнить, к сожалению, неудачную нашу попытку отправить Фобос грунт. Вот, но тут японцы собираются отсылать аппарат к спутнику Марса, к Фобосу, и как раз брать пробы грунта. Я думаю, что там много чего интересного можно узнать. Во-первых, ну, если мы так посмотрим на нашу внутреннюю Солнечную систему, из 4 землеподобных каменистых планет спутники какие-то есть только у 2, да, и как бы полноценная такая большая хорошая Луна вообще только у Земли. И вот только у Марса еще есть вот эти 2 небольших таких спутника-недоспутника. И там много вопросов с тем, как они могли образоваться. Там разный набор гипотез, теорий. Вот, и как бы однозначного ответа пока нет. И вот, в принципе, образец грунта, он, наверное, так или иначе поможет этот вопрос решить. И еще, например, интересно, что даже получение образца грунта Фобоса может нам много чего рассказать о самом Марсе. Недавно было такое исследование, в котором, например, рассказывалось о том, что, ну, как мы знаем, у Марса атмосфера, она такая себе, да, очень слабенькая, очень низкой плотности, и потерял Марс всю свою атмосферу почти в космос, возможно, частично вместе с водой, в том числе потому, что у него отсутствует глобальное мощное магнитное поле, как у нас. И вот из-за взаимодействия с солнечным ветром постепенно атмосферу в космос уносит. И мы много чего из-за этого не можем узнать о древнем Марсе, о его прошлом, о тех условиях, которые были на нем, скажем, там 3-4 миллиарда лет назад. И вот, например, образцы... Есть такая версия, что поток частиц атмосферы с Марса, он как бы постепенно оседает на поверхности Фобоса, и что на поверхности спутника есть такой очень тонкий слой вещества из атмосферы Марса. И как бы то вещество, которое иначе было бы потеряно в космос, и ну, было бы для нас проблематично изучить его свойства, состав, оно может как бы впечататься на поверхности вот Луны Марса. И это тоже достаточно интересно узнать, есть ли там такой слой. Вернее, там, опять же, в исследовании мотивируется, почему они считают, что этот слой там должен быть. Вот. Но было бы, конечно, круто непосредственно образец получить. И помимо природы самого спутника и самих спутников, можно еще и о Марсе много чего узнать интересного.
Ну да, в целом, опять же, насколько я понимаю, там есть 2 таких больших гипотезы, да, 2 больших направления того, как могли сформироваться Фобос и Деймос. Я напомню, что Фобос — это тот, который чуть побольше и находится чуть поближе к Марсу самому. То есть у него орбита пониже, и тут же еще такое с Фобосом интересная штука, что он потихонечку приближается к Марсу, у него высота орбиты снижается, по-моему, со скоростью там что-то порядка чуть больше 1 метров в год, и надо успеть, пока, значит, Фобос недостаточно приблизился к Марсу и его не разорвало, не сделало из него кольцо, а потом все это кольцо не осело на Марс, но у нас, слава богу, есть несколько там миллионов лет на это дело. Так вот, есть, как я уже сказал, 2 больших направления, как могли сформироваться Фобос и Деймос. Это может быть либо остатки Марса, да, когда там что-то в него ударялось, и какие-то куски из него вылетали, они концентрировались на орбите, потом они слипались, и получалась вот такая вот, значит, кусок камня, глыба, да. Как альтернативный вариант, Фобос и Деймос могли быть захваченными какими-то астероидами и там объектами из, например, там пояса астероидов. И по анализу грунта можно это будет выяснить. И, соответственно, если это, например, куски Марса, то можно будет определить, когда произошло это столкновение, там, по радиоизотопному анализу, когда произошло столкновение, и, соответственно, понять, да, ну, чуть больше про историю Марса. И как ты говорил, да, на Фобосе могут как частички атмосферы, да, как бы оседать, да, так и какие-то осколки, которые выбивались с Марса, маленькие, они тоже могли там так или иначе падать на Фобос.
Да, при условии, что они до Земли долетают, то что бы вы до Фобоса не долететь.
Ну да, да. То есть, но, насколько я понимаю, для этого нужно будет уже как бы чуть более подробную миссию. Вряд ли мы там за один укол, а по сути это будет такой укол.
сразу хапнем нужный кусочек.
Ну да. Но, кстати, что интересно, Фобос может быть потенциальным местом, куда могут высадиться люди. Еще такой момент. Вот это редко рассматривают как возможность, потому что путешествие на Марс, ну это, ну вот там, где Марк Уотни ходил, да? А то, что на Фобос можно высаживаться, и там можно делать много всяких прикольных вещей, потому что маленькая гравитация, там, кстати, ну не такой глубокий гравитационный колодец, как на Марсе, оттуда там проще взлетать. Возможно, первая высадка будет именно на Фобос, а не на Марс.
Вот небольшой спойлер к роману «Красный Марс». Там как раз по сюжету идет первая колония людей на Марс, и часть колонии там как раз отделяется, и они не высаживаются на Марсе, они как раз еще небольшую такую подколонию делают как раз на Фобосе.
Ну и да, и кстати, вот эта миссия, о которой мы говорим, которая называется MMX, да, которую делает JAXA, она, если все пойдет окей, она может стартовать уже в 2024 году, то есть во время, что это у нас получается, через один, да, через одно окно, то есть вот следующее у нас будет окно, в которое полетит ExoMars, да, Rosalind Franklin Rover, а получается следующая миссия, ну такая из крупных, может быть как раз вот к Фобосу от японского космического агентства, и если, опять же, все пойдет по плану, то уже к 2000, по-моему, 29-му мы можем получить образцы грунта с Фобоса.
Кстати, с формированием спутников там еще есть такая прикольная версия достаточно. Ну вот ты сказал про то, что есть версия захвата. Насколько я помню, да, там против этой версии говорит то, что у них орбита такая достаточно ровная, ну, не особо отклоненная, и она, орбита похожа на ту орбиту, которая была бы при условии, если бы спутники, естественно, образовались там из вещества на орбите. И есть интересная версия, что вообще эти спутники, по крайней мере, Фобос, по-моему, цикличный. То есть это как бы спутник не первого поколения, и что там из-за приливных взаимодействий лун на орбите они через какие-то промежутки времени разрушаются, образуются кольца, в этих кольцах заново собирается Луна, потом из-за приливных взаимодействий и гравитационных колец со спутником как бы они, спутники, мигрируют. Ну, там достаточно сложная система все это описывает, но по этой версии там, тот же Фобос, он на самом деле достаточно молодой по сравнению с как бы самим Марсом, именно вот как цельное тело. И может, опять же, нам и в эту сторону что-то подсказать, если у нас образец будет.
Ну и вообще вся эта миссия, она во многом вдохновлена недавним успехом Хаябусы, которая привезла нам образцы астероидного грунта. И в отличие, кстати, от той же Хаябусы, которая собирала грунт, который был поднят импактором, да, здесь будет небольшой даже бур, который будет засверливаться там на что-то порядка, по-моему, 2 сантиметров под поверхность. Но это тоже довольно важно, чтобы взять вот этот образец. И возможно, по-моему, там немцы могут предоставить даже маленький ровер, который попытается туда высадиться. Ну, что-то похожее, да, на мы видели и в рамках миссии Хаябусы.
А, ну да, да. Или как на розете. Главное, чтобы зацепилось, да. Не отскочило бы 3 раза и не приземлилось где-то в вечной тьме.
Да, ну, в общем, Фобос тоже интересная место, о нем мало говорят. Больше, наверное, если мы говорим о каких-то небольших телах, больше говорят об астероидах, да, у нас даже как-то наш следующий рубеж — это пояс астероидов. Туда в ближайшее время направятся достаточно большие миссии, как минимум 2. Ну, я вот выделяю, наверное, из ближайших — это миссия к астероиду Психея, и миссия Люси, которая там троянских астероидов будет разных наблюдать. Там будет достаточно сложный маневр. По-моему, они сначала полетят в одну сторону, потом гравитационный маневр, потом в другую сторону. И, в общем, по-моему, порядка 8 астероидов в сумме посмотрят.
8, по-моему, да? И я что-то путаю, что еще хотят что-то добавить или нет? Что-то вот у меня такое мелькает в памяти. Или все-таки 8?
По-моему, 8 в итоге. Один на пути туда.
В поясе.
И 7 уже
все, там, остальные троянцы.
Да. Вот. И, соответственно, миссия Психея. Психея вообще интересная штука, потому что это самый большой металлический астероид, и это как бы остаток ядра протопланеты.
Возможно.
Ну, насколько я понимаю, версии образования именно вот такого металлического астероида особо других нет. То есть это как бы это не кусок планеты, которая якобы существовала в поясе астероидов, да, вот это вот тот самый Фаэтон, который ну, не очень, скажем так, сейчас рассматривается как валидная гипотеза, хотя бы потому что разный химический состав у астероидов, то есть они астероиды в поясе астероидов пришли из разных мест. Мы это видим по химическому составу. И общая масса, их там, по-моему, 3% от массы Луны, если сложить вообще все астероиды в поясе астероидов. Поэтому там на планету никак не тянет. Но вот на какой-то зародыш планеты, который потом был... То есть, как происходит, да? Почему ядро металлическое у планеты и так далее, да? Если у нас достаточно много различных материалов скапливается, они сплавляются, металлы, так как они тяжелые, уходят вовнутрь под действием гравитации. А поэтому у нас, да, металлические ядра находятся внутри, поэтому у нас там железное ядро у Земли и так далее. А если вот, вот небольшое тело его каким-то образом разрушит, да, и останется, грубо говоря, только вот эта внутренность, мы можем посмотреть на такое, как бы, голое ядро планеты, получается.
Ключевое еще тепло от радиоактивного распада, чтобы это все дело внутри плавиться хорошо начало, и более тяжелые элементы как раз к центру оседать, а более легкие, наоборот, подниматься.
Ну да, ну и вот Психея, она сейчас прям в активной разработке. Вообще, сам факт, что сможет туда полететь аппарат и прям, ну, астероид нам очередной сфотографировать и показать, это всегда, по-моему, прикольно, потому что сейчас все вот эти вот картинки Психеи, они же, ну, по сути, CG-рендеры. Мы не очень представляем, как оно выглядит вблизи. То есть ее там рисуют красиво, там, с такими ржавыми поверхностями, ну, чтобы подчеркнуть, что это металлическая штука. Вот. Но как оно будет выглядеть в реальности, потому что это, ну, действительно большой крупный металлический астероид. Таких, как бы, не очень много. Вообще, насколько я помню, вот из трех основных классов в поясе астероидов металлические самые малочисленные. Ну, потому что их сложнее всего, как бы, создавать, в принципе, логично.
Да, было бы интересно и увидеть, и вообще, если это действительно и ядро, так, ну, остаток ядра какой-то протопланеты или какого-то, может быть, там, небольшого тела, у нас, по большому счету, вообще нет никаких возможностей закопаться настолько глубоко, чтобы непосредственно какое-то ядро какой-либо планеты изучить. А тут, если это действительно оно, то... Вот оно прямо тут летает. Смотри, какой состав, что оно представляет собой. Можно какие-то процессы.
Если я не ошибаюсь, у тебя был ролик как раз о том, откуда мы знаем там, то, как ведут себя ядра планет. Да? То есть мы так или иначе все знаем по косвенным признакам.
Да, нет, у меня есть целая серия, вот как бы видео, откуда мы знаем. И там про внутреннюю структуру объектов у меня, наверное, штуки 3 было видео. У меня было про внутреннюю структуру Земли, про внутреннюю структуру Юпитера и про внутреннюю структуру Европы и Энцелада. Вот, и как раз вот я в следующем видео, которое у меня на канале выйдет, буду говорить еще немножко тоже про ядро и в связи с магнитным полем. Вот. Но да, как бы средства исследования внутренней структуры, они, как правило, все косвенные, так или иначе, да, то есть мы не имеем возможности непосредственно проникнуть туда или увидеть это, и мы используем различные там измерения гравитационные, рассчитываем плотность, изучаем магнитное поле и прочее-прочее. Все эти методы, они такие вот не совсем прямые.
Ну и плюс металлические астероиды часто рассматривают в контексте того, что их можно майнить. Я, честно говоря, вот здесь вот, не очень уверен, потому что, ну, как правило, основные, да, все вот эти вот спекуляции, которые ходят вокруг этой темы, они основываются на том, что есть астероид, который стоит 137 триллионов долларов.
Триллионов, да. Там, да, долларов. Прощай, экономика.
Это технически правильно, но не в том смысле, в котором многие думают, как мне кажется. Потому что многие думают, как? Вот есть там, короче, астероид, на котором столько-то там килограмм платины или столько-то там килограмм золота. И стоит оно столько-то, если умножить там количество там, килограммов золота на цену за килограмм сейчас. Естественно, если все это золото привезти оттуда сюда... стоимость на него резко упадет. Но мне кажется, все вообще не все так просто, потому что все зависит от применения. Да? На самом деле, например, там же того же золота на Земле, его как бы золото на Земле не самый редкий металл, но его сложно добывать, потому что золото, в частности, там в процессе формирования золото достаточно тяжелое, и оно там активно уходило в недра Земли. Да? То есть технически, как бы, если взять весь состав Земли, там золота достаточно. Но его сложно добывать, да, на поверхности. При этом, все-таки, мне кажется, основная ценность тех же металлических астероидов и так далее, она все-таки не в том, чтобы взять какой-то металл оттуда и привезти его на Землю, потому что зачем? Ну, это поначалу будет сильно дороже, чем добывать тот же металл на Земле, а во-вторых, ну, как бы, ну, привезете вы, не знаю, 100 тонн золота, и что с ним делать? Все-таки нужно, как бы, ну... что-то полезное из него делать, потому что, вот, например, да, в свое время, там, как нефть, да, вот пока из нефти не научились делать топливо, ну, нефть, в принципе, как бы нафиг никому не была нужна, да, вот. А мне кажется, ценность вот этих ресурсов, и в том числе металлов в космосе, то, что они как бы уже в космосе, и можно из них что-то в космосе делать.
Поэтому надо привозить не золото, а гелий-3.
Ну, гелий-3, ну, во-первых, гелий-3 есть все-таки на Земле, его не то чтобы совсем нет. А мне все-таки кажется, что зачем, ну, зачем вообще что-то из космоса на Землю привозить? У нас как бы в своем гравитационном колодце достаточно всего. Давайте сразу в космосе строить. Давайте этот термоядерный реактор сразу в космосе строить. Че нет?
Почему бы и нет?
Ну, оно ж там уже все есть. То есть мы собираемся из своего гравитационного колодца доставать кучу вещей, чтобы потом обратно туда сбросить. Зачем? Ну, давайте производство
при
туда
этом,
выносить.
При этом уже есть, насколько я помню, какие-то компании зарегистрированные официально, которые вроде как якобы собираются заниматься вот... разработка ресурсов в космосе. Я уж не знаю, насколько это все вообще действительно они собираются что-то это делать, а не просто это какой-то трюк.
Не, ну, да, есть такие даже там эти Ларри Пейдж, по-моему, с Брином что-то вкладываются активно в одну из них. Но тут же такой момент. Сначала надо отработать технологии, сначала это явно будет, наверное, в минус, и сначала действительно нужно будет там мы привезли золото с астероида, и это золото будет особенным, коллекционным, и все на него будут стоять молиться, и оно будет расходиться по цене там в 100 тысяч раз выше, чем обычное золото, которое намыли там в какой-нибудь шахте или в какой-нибудь речке. Теми детскими ручками. Что-то жестко, да, про золотоискателей? Ну, часто, да, часто добыча всяких металлов проходит не самым, скажем так, этичным образом. В общем, в поясе астероидов, на самом деле, действительно куча всего интересного. Помимо прочего, да, ну, как и с любыми небольшими телами, зачастую астероиды, какие-нибудь там ледяные тела и так далее, они же мало изменяются, в них нет активной геологии, поэтому они как бы такие капсулы времени, да. Вот они как образовались, так они, в принципе, и держатся. В них мало чего попадает, то есть на них нет каких-нибудь кратеров, на них нет геологической активности, чтобы обновлять поверхность, и, соответственно, даже уже на поверхности есть какие-то признаки очень древней Солнечной системы. В этом они тоже представляют достаточно серьезный интерес. В частности, там, Люси, я так понимаю, именно за этим тоже будет смотреть. Ну и анализ, там, вот, недавно привезенных грунтов с астероидов там, той же Хаябусой, Осирис-Рекс.
Как раз привезет. В 23-м, да, Осирис-Рекс привезет.
Так что да, вот в этом как бы интерес, да. Раз уж мы так пошли, да, начали с Марса, потом идем к поясу астероидов, давай вот так вот как это, наружу Солнечной системы дальше идти. Мы в прошлом выпуске много говорили про там Юпитер, Сатурн и их спутники, но есть еще такие штуки, как, да, ледяные гиганты, о которых мы знаем, ну, на самом деле, преступно мало по сравнению с тем, что мы знаем о газовых гигантах. То есть речь идет об... Уране и Нептуне, их спутников. И, ну, по сути, все, что мы знаем о них, это что? Это пролеты Вояджеров. Больше у нас каких-то особых сближений с ни Ураном, ни Нептуном не было. Ну и Хаббл.
Интересно, кстати, что, да, вот, то есть вообще внешняя Солнечная система действительно очень плохо и изучена. И что Уран, что Нептун за всю историю только один аппарат посетил, да? Один Voyager посетил оба гиганта. Вот. И как бы сейчас, в принципе, за счет появления адаптивной оптики все-таки получается как-то изучать их с Земли. И некоторые вещи даже... данные, которые получают сейчас, по-моему, с Кека, с адаптивной оптики, они даже более детальные, чем, как ни странно, то, что было с Voyager. Ну вот если посмотреть знаменитые вот эти фотографии, которые Voyager делал, и того, и другого гиганта, они выглядят такими достаточно однородными, там не видно особо каких-то контрастных полос в атмосфере. А вот из Кека вытягивают прям уже такую гораздо более динамичную атмосферу, там видна какая-то активность, полосы. То есть, но на данный момент там тоже уже какой-то, насколько я понимаю, предел достигнут. То есть вот все, что можно из текущей вот оптики вытащить, вытаскивают, и как бы дальше уже нужна только миссия, чтобы что-то новое узнать. Хотя... планеты действительно интересные, и раньше их относили к одной категории с Юпитером и Сатурном, да, газовые гигантов, но мы сейчас знаем, что они, в общем-то, достаточно сильно отличаются и по составу, по структуре, скорее всего, поскольку вот, что Юпитер, что Сатурн, газовые гиганты, да, они в основном по составу, это в основном водород. Водород, гелий там и что полегче. Скорее всего, плотная такая оболочка газовая, и постепенно там тот же водород переходит таким градиентом от газообразного состояния в жидкое, потом внутри, скорее всего, опять-таки слой жидкого металлического водорода, и в центре, скорее всего, какое-то ядро. То у ледяных гигантов там гораздо более тонкая тоже оболочка из водорода, а потом слой уже, который... ну, можно так сравнить с мантией Земли, только он, естественно, тоже не такой твердый, как на Земле, а слой изо льдов различных, да, это водяные всякие там, вода, аммиак, метан, самого разного состава. И да, там интересно, что там внутри всякие такие могут быть явления, вроде того, как метан там оседает вглубь в экстремальных условиях, молекулы там разрушаются, и вплоть до того, что вот углерод может образовывать алмазы, которые дождем там внутри этих гигантов выпадают, или всякие экстремальные фазы льда, там вплоть до какого-нибудь льда 18.
Пролет у тебя, кстати, тоже, насколько я помню, разные есть ролики.
Да-да-да, у меня есть прям подробный ролик конкретно вот про фазы льда, лед. Ну, там акцент на льде 18 как раз на ледяных гигантах, да. Вот о там необычных его свойствах, почему мы там считаем, что он там может образовываться. Вот, и да, и сами ледяные гиганты очень интересны, причем у них же еще очень необычное магнитное поле, что тоже... почему, кстати, еще эти планеты интересны? Потому что мы, когда изучаем экзопланеты... сейчас уже все-таки достаточно много их открыли, там 4,5 где-то тысячи подтвержденных, плюс еще несколько тысяч кандидатов. И вот пока та статистика, которая есть, насколько я помню, сначала открывали в основном газовые гиганты, всякие горячие Юпитеры, которые ближе всего к звездам и которые больше всего по массе, которые легче всего в транзитах увидеть. Вот, а потом, когда все-таки технологии по совершении стали, сейчас, если я ничего не путаю, самые многочисленные планеты — это как раз-таки вот планеты примерно мини-Нептуны и, ну, суперземли. То есть планеты вот, ну, ближе скорее как раз вот к этим ледяным гигантам. То есть их много, а этого типа планет конкретно у нас в Солнечной системе нет вообще. Но вот что-то такое промежуточное — это как раз вот между Нептуном, да, и Землей. И мы их вот так плохо пока изучали. Вот, и они там и вот эти свойства с того, что Уран там вращается практически на боку, и то, что магнитное поле и у той, и у другой планеты, оно мало того, что отклонено, ну, то есть у почти всех планет оно так или иначе отклонено на какой-то градус, да, разве что вот у Сатурна магнитные полюса практически совпадают с полюсами вращения планеты. Но там они не просто отклонены, они там еще этот вот как бы центр, ну, ось, условная ось, да, по которой магнитное поле проходит, оно еще и смещено относительно как бы физического центра планеты. Плюс оно там, как бы вот при первом приближении, если там магнитное поле Земли и Юпитера можно как диполь представить, да, то там еще и сама структура этого магнитного поля сложная, там чуть ли не многополярная такая. И вот эти непонятные, странные по составу, вращающиеся отчасти на боку со странными магнитными полями, которые, вероятно, связаны с тем, что там внутри происходит, и явно как бы поле так генерируется. Это было бы, конечно, очень круто изучить. Вот. Ну и спутники, да.
Не, ну касательно планет, я чуть-чуть тоже добавлю. Касательно всяких там полос и каких-то структур непосредственно в атмосфере, тут же еще все очень сильно зависит от сезонов, да? Сезоны и там меняются, да, да. И просто когда Voyager пролетали, как раз там было более однородное, а сейчас там меняется сезон, и потому что там, по-моему, смена сезонов может несколько сотен земных лет проходить. Как раз вот где-то сейчас мы видим изменения, в том числе и погоды, и там на Нептуне вообще самый быстрый ветер из всех планет Солнечной системы. Там еще любят приводить даже факты интересные, что несмотря на то, что Уран ближе к Солнцу, он холоднее, чем Нептун, и вот эти вот источник тепла Нептуна тоже очень интересно было бы изучить. Действительно, мы, наверное, все сейчас выжимаем из той оптики, что есть, и если мы говорим, да, о миссиях, давай так, давай, почему туда не летают вообще сейчас миссии, почему мы до сих пор не запустили туда ничего со времен Voyager'ов? Ну, во-первых, потому что это далеко, да, и туда долго лететь, и туда сложно лететь, а во-вторых, ну, потому что не всегда для этого есть окно полетов, не всегда есть для этого гравитационные маневры, которые позволят оптимально выйти, либо пролететь мимо, да, тех планет, как делали Voyager, либо выйти на орбиту, потому что, ну вот, Cassini, кстати, тоже его разрабатывали очень долго, Cassini, по-моему, начали разрабатывать где-то в 80-х, вот только недавно миссия завершилась. А вообще, насколько я знаю, планируется сейчас три миссии к Урану и одна к Нептуну, ну как планируется, рассматривается возможность. Причем там есть разные варианты, там есть миссии, которые будут пролетами, ну вот как, например, «Новые горизонты». Почти, по-моему, все эти миссии сопровождаются спускаемым аппаратом, ну, типа как Гюйгенс у Кассини, только они будут входить в атмосферу, да. Правильнее, наверное, будет... Нет, ну, это что-то среднее между, да, между Юпитером и Сатурном, то, как мы изучали, да. То есть, получается, спускаемый аппарат будет входить в атмосферу и что-то передавать будет, значит, рассказывать, что там происходит во время спуска. Ну и есть миссии, которые планируются с выходом на орбиту, типа как делал Кассини с Сатурном, но есть проблема, потому что все вот эти большие миссии, пролетающие мимо, могут стартовать только в 2029, а орбитальные в 2034, соответственно, прилетят они либо в 2039, либо в 2045. Капец, да?
Да, ну, и потом еще, больше, чем... пока, если, опять же, те люди, которые над ними сейчас работают, пока еще пойдет какая-то наука, с которой можно писать там статьи, наверное, сразу начнут после там первого какого-то короткого периода, но вот такие какие-то серьезные выводы, как после конца Кассини, хотя еще до сих пор статьи пишут по данным Кассини.
Статьи пишут и по данным Voyager'ов до сих
ну,
пор.
Ну да, тоже верно. Люди, которые запускали Voyager, до этого точно не доживут, скорее всего. Которые мечтали об орбитальной миссии к какому-то из ледяных гигантов.
Не, ну у нас есть небольшая надежда на самом деле на относительно в ближайшем времени какую-то миссию все-таки в ту сторону, потому что в рамках вот этой программы Discovery, да, недавно NASA же отобрала четыре миссии. Там была миссия к Ио, две миссии к Венере и миссия к, собственно, Тритону, ну, к Нептуну с Тритоном. Миссия называется Trident. Да, и в отличие от многих названий, это никакой не акроним, никакая не аббревиатура, это просто миссия Трезубец, да. И вот летом 2021 года, ну, то есть, типа, совсем скоро нам должны все-таки объявить о том, какие две миссии выберут, из четырех предложенных. И что-то мне подсказывает, что это должна быть одна миссия к Венере и собственно, вот этот вот трезубец. Ну, потому что к Ио и к лунам значит, Юпитера, и у нас и так уже будет...
Джуз полетит Европейского космического агентства.
И Джуз полетит, и будет же как бы подробнее исследовать Юнона его. Так что как бы, ну, еще одну миссию к Ио, когда есть возможность запустить туда, ну, туда миссию, да? Мне кажется, ну, было бы логичным.
Но будет странно, если не выберут Трайдент, вот мне так кажется.
Ну да, и в отличие от вот этих вот миссий, которые мы обсуждали, Трайдент может быть запущен в 2025 или в 2026 как запасное окно, и прилетит он в 2038. Ну как бы не то чтобы сильно раньше, чем, например, там пролетающая миссия, но тем не менее это будет пролет, если его выберут, да, это будет пролет мимо в стиле Новых Горизонтов, аппарат проведет в системе порядка 13 дней, и он сможет снять тот самый Тритон, который на самом деле дофига интересный спутник. Он ретроградный, да, как правильно, да. Слово ретроградный, по-моему, очень сильно триггерит различных людей. Ну, в общем, он очень необычно вращается. Скорее всего, это какой-то захваченный объект пояса Койпера. Он очень большой, он, по-моему, типа там 3/4 по размеру от нашей Луны. Что как бы наша Луна аномально большая для Земли. Вот если мы посмотрим на остальные спутники, да? И один из самых больших спутников, в принципе, в Солнечной системе. И на Тритоне, по данным Voyager, да, который у нас есть, на Тритоне, скорее всего, тоже есть подледный океан, скорее всего, там есть какие-нибудь выбросы. Возможно, там даже есть какое-то подобие атмосферы. И, собственно, вот этот Трайден будет пролетать в тени Тритона и сможет вот наподобие Новых Горизонтов посмотреть, да, на просветы и увидеть атмосферу непосредственно, если она там есть.
По-моему, там уже, ну, то есть даже в снимках Voyager есть фотографии, где видно что-то вроде облаков над поверхностью. Вот с ребра, если смотреть на как бы диск Тритона, какая-то атмосфера-то она там есть, просто очень слабенькая. И, по-моему, даже облака, и насчет выбросов тоже, да.
Ну, это как с Европой. Это то, что мы с тобой обсуждали в прошлый раз, когда, да, ну, по данным, по старым данным можно было, да, тоже увидеть выбросы на Европе, но нужно как бы более четкие снимки, более подробные данные, чтобы какие-то делать прям четкие выводы. Ну и плюс на Тритоне у него видна, как и, собственно, с Новыми Горизонтами и Плутоном, у него фактически видна только одна половинка, да, одно полушарие мы смогли рассмотреть. И судя по всему, судя по там кратерам и судя по тому, как обновляется поверхность, то у Тритона есть тоже какая-то активная геология, его поверхность обновляется достаточно активно, потому что, грубо говоря, если у нас мало кратеров, значит, эти кратеры как-то сглаживаются, да, и получается, если у нас мало кратеров, то, скорее всего, они все молодые, им там где-то там плюс-минус там сотня миллионов лет, что-нибудь в этом роде, что по меркам Солнечной системы это не очень старые кратеры. Так что может оказаться, что он не менее интересен, чем тот же Плутон. Про Плутон тоже все думали, что это кусок льда, да, безжизненный. А оказывается, там активная геология с ледниками, сердечком, которое такое красивое, и вообще все его... Все любят наделять Плутон человеческими качествами.
Вот это вообще классно, когда спутники или там карликовые планеты выглядят не как какая-нибудь условная Тефия, не будет сказано ей укор, да? Ну или даже наша Луна та же самая. А когда что-то такое совершенно неожиданное, разнообразное, причем, да, с каким-то большим количеством разных регионов, что-то такое совершенно неожиданное, разнообразное, причем, да, с каким-то большим количеством разных регионов. Но вот все-таки, да, тот же Тритон, тот же Плутон, вообще, учитывая еще их расстояние от Солнца, это, такая активность, она достаточно удивительная.
Не, ну с Тритоном вообще же интересно. Есть одна из рабочих гипотез, что если Тритон — это захваченный объект из пояса Койпера, то, возможно, он раньше был совсем холодный и безжизненный, а когда он был захвачен Нептуном, за счет приливных сил у него разогрелись внутренности и растаял подледный океан. Может и такое быть.
Да, может и такое быть. С другой стороны, опять же, тот же, если взять Плутон, который не является спутником какой-то крупной большой планеты, ну там, опять же, да, тот же радиоактивный распад, по крайней мере, на каких-то этапах может быть достаточным для того, чтобы поддерживать такого рода активность. Плюс он же еще мог быть, Тритон же изначально мог быть не одиночным телом. Там же проблема с захватом в чем? Mm-hmm. Проблема с захватом в том, чтобы планета его таким образом захватила, он достаточно много углового момента потерять должен. И вот одно из объяснений как раз в том заключается, что это изначально вообще была двойная система, типа двойной карликовой планеты. Ну, возможно, вот как раз наподобие Плутона с Хароном. Какие у них там пропорции по массам должны были быть. Но именно вот при приближении как раз за счет того, что тело было два, вот так вот он смог потерять угловой момент и, собственно, попасть на орбиту и уже стать таким странным спутником, который движется в обратном направлении относительно родных спутников. Вот, и угу. опять же, там в этой системе тоже приливные силы могли бы быть.
Ну да, да, но... Честно говоря, кстати, вот я что еще думаю, если мы говорим о будущих все-таки миссиях, будут ли их туда запускать или нет, есть такая мысль у меня, что, возможно, вот какие-нибудь миссии относительно далекого космоса, когда нужно большой тяжелый объект запульнуть, значит, далеко к какой-нибудь далекой планете, НАСА может использовать такие миссии как одно из оправданий существования СЛС. Потому что СЛС, угу. Мягко говоря, сейчас все меньше и меньше применений у нее остается, и НАСА надо будет как-то оправдывать те деньги, которые они вложили в ее разработку. И, возможно, СЛС будут применять для вот таких миссий, которые как бы недоступны другим ракетам. С другой стороны, если научатся сейчас активно дозаправлять что-нибудь на низкой околоземной орбите, то каким-нибудь старшипом вполне можно будет туда тоже, наверное, что-то забросить. Ну, в общем, благодаря развитию ракетной индустрии и там вот такой конкуренции, возможно, мы все-таки увидим какие-нибудь миссии к Урану и Нептуну в относительно ближайшем будущем. Ну и если двигаться как бы дальше наружу, да, Солнечной системы, во-первых, как ты думаешь, увидим ли мы какие-нибудь планы в ближайшем будущем по орбитальной миссии к Плутону? Пока свежи воспоминания о новых горизонтах, пока Алан Стерн еще имеет какие-то, скажем так, рычаги давления в НАСА?
Да, с одной стороны, учитывая успех новых горизонтов, тут как бы можно посмотреть, скажем так, в сторону того, что это где-то было бы возможно. С другой стороны, сколько лет понадобилось на то, чтобы сделать новые горизонты, пролетную миссию, да, так десятилетиями они там эту миссию вынашивали.
Ну, это, кстати, не самая долго разрабатываемая миссия. Мне кажется, вот та же какая-нибудь Кассини.
Ну, я, насколько помню, я сейчас боюсь соврать, но началось там все тоже где-то в 80-х в конце, по-моему, насколько я помню. Да? И прежде чем вообще миссия там стала новыми горизонтами, там, по-моему, штук 5 было сначала проектов, которые они приносили, разворачивали, приносили. Причем, ну, это как бы одни и те же люди там вместе с Алан Стерн, тем же самым, да? То есть это все mm-hmm. тоже был такой процесс. И не знаю, мне кажется, что орбитальная миссия же тоже, вот, собственно, проблема-то в том, что нужно много топлива и как бы тяжелые ракеты, и все.
Плюс нужно топливо, чтобы затормозить.
Да, ну вот, да, это имею в виду про много топлива. Мне кажется, что тут, возможно, если какие-то в ту сторону орбитальные миссии будут, то, наверное, логичнее было бы отправить сначала орбитальную миссию как раз-таки к какому-то из ледяных гигантов. Потому что там же все-таки целая система. Ну, тут, конечно, тоже целая система у Плутона, да? Плутон, Харон и еще поменьше Луны.
Мне кажется, если будет что-то к Плутону, то это исключительно имиджевая штука, которая будет паразитировать на памяти новых горизонтов. Ну, в хорошем смысле паразитировать. Не в смысле, что это будет что-то прям плохое, да? А в контексте того, что вот у нас недавно было вот такое открытие серии. Смотрите, нифига себе, Плутон, фотографии. Раньше у нас была там размытая точка, а сейчас у нас сердечко и вот это все. И надо подробнее его изучать, потому что это статусно и красиво, можно из этого сделать крутой инфоповод. Но действительно, вот если рассматривать как бы распределение бюджета, причем как финансового, так и энергетического бюджета космического аппарата, то все-таки хотелось бы, наверное, какую-нибудь орбитальную миссию, какую-нибудь Нептуну или Урану, потому что они чисто научных данных из них можно, мне кажется, достать гораздо больше, чем из орбитальной миссии к Плутону, при всем уважении.
Ну и плюс вот мы мы Плутон увидели, да, он нас очень сильно удивил своей активностью, необычностью. Вот. А есть же еще и другие карликовые планеты, там,
в Эрида та же,
Койпера,
которую Алан Стер, наверное, очень не любит.
Да-да-да. Ну, кстати, я вот как раз слушал тоже на эту тему какую-то лекцию, и по большому счету, на самом деле, он-то, может быть, и не любит всю эту историю с развенчанием Плутона, но, тем не менее, тот факт, что в этой области Солнечной системы начали открывать другие похожие тела, она в том числе подтолкнула и миссию «Новые горизонты», потому что сразу стало известно, что там у нас не одно вот такое тело, а там, может быть, больше каких-то интересных объектов. И, насколько я помню, это один из факторов, который подтолкнул вообще к реализации этой миссии, когда там, по-моему, в начале 90-х или где начали вот открывать другие подобные объекты, что в итоге и привело под конец к развенчанию Плутона как к полноправной девятой планеты Солнечной системы. И там всякие Маки-Маки, Хаумея, да, плоская в кавычках карликовая планета, они все тоже разрешены на уровне точки, и было бы интересно посмотреть на другие карликовые планеты, а что если они тоже вот такие вот динамичные, активные, как и Плутон? Если, ну, мне кажется, это вообще было бы очень круто, если они тоже не представляют собой вот просто скучные куски льда и камня, покрытые кратерами, а вот такой с целой кучей большого разнообразного рельефа и следами какой-то активности. Тоже, мне кажется, если несколько тел, которые мы первыми изучим, будут такими, это тоже к каким-то выводам приведет относительно вообще активности на подобных объектах.
Ну, кстати, да, с точки зрения планетологов, наверное, интереснее было бы посмотреть на еще один объект. Хотя, вот не знаю, тут надо у планетологов спрашивать, что откуда можно больше как бы научной ценности достать из более подробного излучения там системы Плутон-Харон, или все-таки посмотреть на какие-то другие, ну, таким же инструментом, как мы посмотрели на Плутон, ну, на какую-нибудь ту же Эриду, да? Ну и слушай, давай напоследок я у тебя еще спрошу, вот давай объединим, значит, в большую группу все, что находится за пределами, скажем так, внутренней Солнечной системы и, в принципе, за пределами Солнечной системы. Как ты вообще рассматриваешь возможность там миссии каким-нибудь вот тем же объектом пояса Койпера, может быть, какие-нибудь миссии, которые... Я хотел сказать, изучая, будет там и облако Оорта заодно излучать, но его же вообще очень сложно вообще понять, существует оно или нет, и даже если мы туда прилетим, как бы за счет его размеров ты все равно еще будешь в очень разреженном пространстве, и тем более прицелиться куда-то там очень сложно. Плюс надо где-то источник энергии найти, потому что вот те же новые горизонты, они же работают на Ритеге, а у Ритега есть ограниченный срок работы. Кстати, вот о новых горизонтах...
15 у него, по-моему, еще осталось.
Да, я совсем забыл, если что, если вы вдруг не слушали интервью с Аланом Штерном в рамках подкаста, ссылочка на него будет в шоу-ноутах, а там он подробно рассказывал и о будущих планах, ну, с тех пор, я так понимаю, они не особо поменялись, и там о текущем состоянии аппарата и о вот этих всех вещах. Так вот, да, вот что ты думаешь по поводу каких-нибудь миссий в поиск Койпера, как из как бы существующих, которые некоторые из них могут в итоге преобразоваться, да, вот как «Новые горизонты» пролетел мимо этого самого «Аракота», как его нынче называют.
«Экс-Ультима Туле».
Ну да. Ну вот тот же «Трайдент», например, теоретически может потом пролететь мимо какого-нибудь.
Я думаю, да, будет даже, ну, опять же, странно говорить глупо, но поскольку он будет лететь в том направлении, вполне вероятно, что если у него будет примерно такая же система, как у тех же новых горизонтов, которые как бы по направлению своего движения могут делать долгие экспозиции и как бы отслеживать потенциальные какие-то объекты, вполне возможно, что они что-то такое тоже выберут.
Ну, Аракот же был открыт уже после старта, поэтому там во многом повезло.
Ну, они же там прям они же прям во время полета подправляли траектории, чтобы не промахнуться, насколько я помню. А вот,
ну да, но имеется в виду, повезло, что вот в этом конусе, в котором «Новые горизонты» мог корректировать свое направление, да, ну то есть вот у него был какой-то энергетический бюджет в Дельта-Ви, да, и вот что он позволил направиться вот в сторону Оракота, то, что мы открыли Оракот после старта, уже как бы это стало некоторым везением. То есть изначально не планировалось, что будет какой-то далекий пролет, планировалось, насколько я понимаю, типа, ну если будет возможность, если мы что-нибудь найдем вот в этом конусе, тогда мы сможем пролететь мимо. Вот. То есть, получается, поиск Койпера — это такая достаточно второстепенная история, да? То есть ее по остаточному признаку будут изучать.
Ну, чем интересно, тем не менее, вот мне было бы, да, например, изучить тот же поиск Койпера и какие-то вот эти удаленные объекты, тем, что, во-первых, там все-таки такая динамика немножко своеобразная. По-моему, исследования того же Оракота показали, что вот пропорции, например, маленьких тел и больших тел, они другие, нежели в поясе астероидов. То есть в поясе астероидов много малого размера тел и не так много каких-то крупных, там, многокилометровых объектов. То там, наоборот, скорее, да, достаточно большое количество таких относительно крупных тел, поскольку они это узнали по там, исследованию характера кратеров на том же Оракоте и по частоте столкновений, то есть они там все так изолированно друг от друга достаточно до больших размеров могли дорастать, и поскольку это все еще так далеко от Солнца, меньше, опять же, там влияние всяких разных факторов, вроде там солнечного ветра, излучения меньше, возможно, они еще более нетронутые по сравнению с там, теми же астероидами в поясе или там троянцами. И если мы хотим заглянуть там, в прошлое Солнечной системы, как бы изучить вот такого рода тела, было бы, конечно, очень интересно.
Не знаю, мне кажется, что полноценную миссию в поиск Койпера может стригерить исключительно одно событие, это нахождение вот этой самой девятой планеты гипотетической.
Да. Планеты 9?
Ну, с которой все непонятно.
Которая тоже пока в очень подвешенном состоянии.
Вот. Но если теоретически, мне кажется, кто-то внезапно ее найдет, какой-нибудь, да, там, Субару, и такие, ух ты, а там есть планета, вот я думаю, очень большие силы будут брошены именно на организацию миссии именно туда, плюс попутные пролеты мимо чего-нибудь, что там будет.
Ну, ТЛССТ еще когда запустят, тоже, возможно, много чего интересного найдут, который телескоп Веры Рубин.
Угу.
Он, кстати, там же еще сможет межзвездные объекты открывать в большем объеме, чем сейчас.
Угу. Я, кстати, что не знаю, смогут ли, ну, по-моему, нет, смогут ли Джеймс Уэбб задействовать технически. Но я думаю, на первых порах точно у Джеймса Уэбба будут свои задачи. Никакой там девятой планеты он искать не будет в инфракрасном диапазоне.
Да, я представляю. Но, кстати, насколько я знаю, например, вот какое-то время уже, по-моему, выделено под тот же Нептун.
Угу.
И спутники, потому что там кто-то работал над Джеймсом Уэббом, кто как раз занимался там миссиями, и прям выделено наблюдательное время. Вот. Но да, я не помню, честно говоря, были ли там вообще такие приоритеты для поиска. Там же, я так понимаю, скорее дело не в апертуре там и как бы, ну, нормальным человеческим языком говоря, о мощности, а скорее там вот именно широкое поле обзора. Тот же ЛССТ, он прям там, будет очень хорошо так все небо отсматривать и намного больше объектов фиксировать. Так что, я думаю, как его запустят, пойдет череда открытий и там объектов наверняка пояса Койпера, и опять же вот межзвездные объекты там обещают чуть ли не раз в год открывать, если не больше. Вот, может, перехватим один.
Ну, вот, кстати, да, если говорить все-таки, да, о объектах, скажем так, межзвездных, я, честно говоря, не очень верю во все вот эти вот предложения, относительно недавно, да, были вот эти вот проекты, как они называются, Breakthrough, Starshot, что-то такое, ну, в общем, куча объектов, куча всяких маленьких аппаратов на солнечном парусе, которые будут разгоняться там каким-нибудь суперогромным лазером и будут лететь в сторону.
Ну, да, это
такое себе. А вот миссия «Перехватчик», чтобы... То есть планируется сделать большой тяжелый аппарат, который будет стоять как бы наготове и сможет перехватывать объекты типа вот Оумуамуа или кометы Борисова, которые подозреваются, что они могут быть как бы межзвездными визитерами в нашу Солнечную систему. Вот в это я верю, что будет в относительно ближайшем будущем, потому что у нас мы теперь умеем, да, и у нас совершенствуются телескопы, мы теперь умеем находить такие объекты, мы знаем, что их, в принципе, можно искать. И я думаю, там в ближайшие лет там, 10 мы вполне сможем что-нибудь перехватить такое.
Они там, по-моему, если я не ошибаюсь, правильно я помню, что они, ну вот, вот этот аппарат, он должен где-то в точках Лагранжа висеть и ждать информации, грубо говоря.
И когда, я когда... не помню подробностей, да, но по-моему, такое. Там даже несколько вариантов. Подробная миссия. Ну, короче, я думаю, что вот что-нибудь такое, это, опять же, это очень имиджевая история, поэтому я думаю, на это смогут выделить ресурсов, и такую миссию мы в ближайшем будущем увидим, по крайней мере, какую-то активную фазу ее разработки, ну, а потом будет зависеть от того, что и когда мы найдем.
Как-то там же даже по отношению к Оумуамуа и комете Борисова были, по-моему, какие-то расчеты относительно того, что даже в теории можно было бы в каком-то относительно реалистичном промежутке времени были подсчеты, что можно догнать при, там, при таком-то, при такой-то ракете, при таком-то окне старта, тогда-тогда-то, и там какие-то годы, за которые это можно было бы успеть. Но тут-то уже, конечно, поезд ушел, а вот к следующим таким объектам это, конечно, было бы супер интересно, просто непосредственно какое-то такое макроскопическое, такое большое, какие-то кусок планеты, допустим, или какой-то межзвездный астероид изучить. Да, это было бы вообще... Насколько он отличается или насколько он похож, наоборот, на то, что мы у нас тут видим.
Ну да, и, например, там банально просто уточнить даже форму Оумуамуа было бы уже, как бы уже достаточно интересно. Да,
блинчик же. Он или сосиска?
Да, потому что там же куча споров на эту тему, да, это вытянутая сигара, да, или кусок мыла очень сильно.
Такой больше 1:10 он или 1:5, да.
Да, но вот такие вещи такими миссиями можно было бы уже узнавать. Ну и на этой, слушай, оптимистической ноте я тогда предлагаю заканчивать наш сегодняшний выпуск. Мы вот прошлись от Марса и наружу, да, внутрь мы не очень уже смотрим, внутрь мы обсуждали в предыдущем нашем эпизоде. Сегодня мы больше поговорили о внешних просторах нашей Солнечной системы и какие места нам кажутся наиболее интересными в плане исследований, что бы мы же хотели видеть, миссии, куда мы хотели бы видеть в каком-то обозримом будущем.
Эх, и теперь застать бы что-то из этого, да. Да.
Напоминаю, что если вы до сих пор еще не знаете о канале «Космос», просто ссылочки на него будут в шоу-нотах, естественно, как и всегда в наших подкастах. Ну и ждите новых крутых выпусков.
Всем пока.
Ну а мне же остается пара системных объявлений. Напоминаю, что если вам нравится все, что я здесь делаю в рамках теории большой бороды, вы можете поддержать проект, поставив ему оценочку в приложении Apple Podcasts, либо же в CastBox, либо же в другом приложении, если вы слушаете через приложение, где есть возможность поставить какую-нибудь оценку или лучше написать отзыв. Если вы из тех, кто слушает подкаст на YouTube, а есть и такие, хоть вас и меньшинство, но тем не менее, я знаю, что вы есть, если вы слушаете на YouTube, все ютубные ритуалы, типа поставить лайки, колокольчики, подписаться, и вот это все тоже для вас актуально. Ну а если вам совсем-совсем нравится то, что я тут делаю, вы можете поддержать проект через платформу Patreon. Там вы можете выбрать любой тариф, который содержит теорию большой бороды, получать доступ к дополнительным выпускам после шоу, получать доступ в наш закрытый телеграм-чат, эксклюзивный, элитарный, и все вот эти эпитеты. Ну а также традиционно хотелось бы сказать отдельное спасибо всем тем людям, которые поддерживают вообще весь наш проект на нашем максимальном тарифе Бердикаст Плюс, таким образом помогая всем подкастам в подкаст вселенной Бердикаст, а уже это делают такие замечательные люди, как Анатолий Брощик, Артем Баулин, Артур Алиев, Алия Атлантий, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Григорий Якимов, Григорий Милик Кесцев, Дима Гиря, Дмитро Лапа, Джайгер Меш, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Липфиц, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Неткрафт Компьютер, Сергей Мещеряков, Максим Казаченко, Машин Лернинг Подкаст, Рубен Алексанян, Владимир Хлоповских, Александр Фищенко, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин и Валерий Игуменцев. Присоединиться к этим людям можно по адресу patreon.com/berdicast, выбрав тариф Бердикаст Плюс. Ну а на этом я с вами окончательно прощаюсь. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.